Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов и Александр Краснов.
Добрый день.
Следующий наш сюжет касается любопытного и анекдотического, пожалуй, случая, который обошел интернет. Речь шла о судье, который заснул на заседании суда. Это фото и даже видео прокатилось по интернету. Его сняли на телефон во время заседания судебного. Вот, и таким образом поставили под вопрос, как, собственно, судья спя мог, так сказать, слушать дело и тем более разрешить его и вынести приговор. И на это последовала достаточно быстрая реакция. Судью отстранили от полномочий. Судья, кстати, с характерным таким именем Евгений Махно. Вот. Ну и таким образом встал под вопрос пересмотр дела, который он рассматривал. И вот здесь начинается самое интересное, потому что в действительности дело, которое он рассматривал из, на заседании которого заснул, ну, про мотивы того, что судьи спят на заседаниях, я бы даже не очень сильно возмущался, потому что нам с Александром Викторовичем приходилось видеть немало судебных решений, в которых судьи в течение 5 минут, как в Московском городском суде, войдя в комнату для принятия решений, через 5 минут уже выносили оттуда готовое решение. Вот, и вообще все касаться и слушаются таким образом, что...
Я так вообще полагаю, что спящий судья — это самое безопасное, да, состояние его организма для общества. То есть, если он не спит, то это он обязательно какую-нибудь гадость делает. Уж лучше пусть поспали.
Ну, во всяком случае, наш собственный опыт свидетельствует о том, что судья присутствует на заседании в большинстве случаев, особенно по политическим делам, что спит, что не спит. Приговор или решение суда выносится уже все равно в готовом виде, потому что оно то, которое продиктовано сверху. Но в данном случае, случай со спящей судьей действительно довольно любопытен, потому что то дело, которое он разрешал, это дело учредителя строительной фирмы «Новый дом», так называемый, которая действовала в Благовещенске, и которая был судим за мошенничество и растрату чужого имущества. Попросту говоря, были собраны деньги дольщиков на строительство некого нового дома. Естественно, никакого дома не было построено, а двое людей, которые возглавляли эту фирму, некто Налептов и Хабаров, собрали более 20 миллионов рублей. Вот. За это по статье мошенничества их, собственно, судья Махно и осудил, и присудил к реальным срокам, что соответствует, собственно, существу дела и реакции, которую суд мог на это вынести. Так что в данном случае спал он или не спал, но приговор он вынес, так сказать, совершенно правильный. Так вот, вся эта история со спящим судьей и появлением этих кадров в интернете, который, кстати, датируется, если не ошибаюсь, 2011 годом, на самом деле совершенно не случайно. Появились они там именно для того, чтобы судью отстранить от дела, а само судебное решение поставить под вопрос. И таким образом пересмотреть его заново, в результате чего два вот этих вот жулика, Налет и Хабаров, в результате должны как бы пройти через новый судебный процесс и учетом того, что старый процесс был проведен несправедливо, так как судья заснул и так далее, в конце концов они должны как бы выйти по условным срокам. Вот, собственно, канва, ради которой появился вот этот вот видеорепортаж. И таким образом в данном случае он был отнюдь не данью справедливости, что это, мол, у нас за судебная система, а вполне конкретным действием, который был направлен на то, чтобы вытащить реальных жуликов из тюрьмы.
Вполне может быть, что здесь именно та ситуация, которая называется русской пословицей «вор вора дубинку украл». Угу. Это всего лишь демонстрирует общую ситуацию, в которой, угу, судебная система, когда она дискредитирована до нуля, угу, она просто до нуля дискредитирована. Она не только приводит к тому, что сажают без убедительных причин оппозиционеров или сажают невиновных, как мы знаем, такие многочисленные случаи, особенно вот, когда политическое преследование ведется, принимают решения, нарушающие избирательное законодательство. То есть мы знаем много несправедливостей такого рода. Но и приводит к другой вещи. Всегда возникает сомнение, когда мы знаем, что система сделана так, мы не знаем, на самом деле, наказан ли убийца, наказан ли справедливо вор, наказан ли мошенник. То есть эта система работает в два конца. Когда система дискредитирована, то понять правосудность решения так сказать, невозможно. Когда мы изучаем этот вопрос и знаем, что это надуманное решение политическое, мы более-менее уверенно говорим, что это не правосудное решение. А в других случаях, ведь мы же тоже не знаем, как вот в данном случае, правильно вынес спящий судья приговор или неправильно. Это так же, как пытки. Если применили пытки в тюрьме, то если, например, меня долго бить, то я признаюсь, что я убил президента Кеннеди и развязал Вторую мировую войну. Но это же вовсе будет неправдой. И так же, как и здесь, так сказать, мы не знаем, на самом деле, под пытками выбито вот это признание о каких-то страшных преступлениях, или это просто чистое вранье. Применение пыток приводит к тому, что дискредитируются все решения, и правильные, и неправильные, и правосудные, и неправосудные. Вот случай вора-вора дубинку украл всего лишь единичный случай вот этого общего правила. Смысл, основная проблема в стране о том, что судебная система отсутствует на данный момент вообще. Она дискредитировалась, рассосалась, коррумпировалась, ее нету, она имитирует только себя.
Ну, я просто хочу сказать, что, конечно, применение пыток в период следствия и основанные на этом неправосудные приговоры действительно достаточно частое явление. Но в основном по делам, которые касаются, ну, скажем так, насильственных преступлений разного рода. Да, убийства, грабежи, разбои и так далее. То есть повесить на кого-то такое преступление. Вот, это значит найти удобного человека, ну, удобного, разумеется, для следствия, да, а не для него самого.
Ну, а зачастую он не виновен.
Да, разумеется. Ну, из него по каким-то обстоятельствам.
Ну, более того, в политических делах вот дело Развожаева уже приближается к понятию пытки, так сказать, его, его мучают с его здоровьем, с перевозками, с угрозами его жизни и здоровью, так сказать. Это фактически пыточные условия.
Нет, это безусловно. Я просто хотел оттенить тем самым тот сюжет, что в данном случае, конкретном случае Налетова и Хабарова в Благовещенске, ну, во-первых, речь идет о людях, которые, имена которых стали там практически нарицательными, поскольку это не единственная афера, которую они провернули. Вот. А во-вторых, там есть какая-то, ну, реальная канва. То есть, а, деньги на дом собраны, б, руководители фирмы реально этот самый Налетов и Хабаров, один гендиректор, второй учредитель. Б, так сказать, дом реально не построен. Вот, и Г, деньги растворились неизвестно куда. То есть, вот из этой причинно-следственной связи, знаешь, трудно, конечно, сделать вывод, что эти деньги присвоил кто-то другой, а господа Налетов и Хабаров, то есть, сейчас абсолютно ни при чем. Вот, и просто они как бы стали несчастными жертвами оговора или судебных пыток.
Это понятно, но их адвокаты, их помощники, они воспользовались чем? Что суд дискредитирован до нуля. Судья спит.
Да.
Они показали, судья спит. Как он мог выносить решение? Это грамотная система защиты и с использованием пиаровских технологий. Чего же, значит, у них ловкие на самом деле защитники и помощники.
Ну да. Не, ну судья, конечно, спал безмятежно. И судя по состоянию, в котором он спал, он просто был в состоянии, что называется, после вчерашнего. Я так это оцениваю. Это не то, чтобы, знаешь, судья, утомившись от нудного чтения приговора, так сказать, как бы закрыл глаза и непонятно, спит он или нет. Видно, что человек как бы пришел в тяжелом состоянии после вчерашнего, так сказать, отвалился, расстегнув воротник судебной мантии на бок и, как говорится, безмятежно откинулся. Вот. Но это же, с другой стороны, и в частности справедливость этого приговора свидетельствует о том, что сама по себе судебная процедура, в чем-то совершенно прав, она уже в современном российском суде ничего не значит. То есть стороны, придя в суд, еще не выслушав даже ни обвинений, ни защиты, ни показаний и так далее, практически уже знают конечный результат процесса. Ну, во всяком случае, судья, ну и там, может быть, прокурор. Ну, вот. То есть они уже как бы пришли между собой к консенсусу, сколько за это надо дать. Вот. И все остальное это является не более чем спектаклем, декорацией, в которой защита, адвокатура могут демонстрировать там самые разные способности.
Ну, известно, как журналистка Романова получила ответ на жалобу, на какую-то очередную по делу ее мужу, получила на ответ жалобу, которую она еще не написала. А уже ответ, они знали, что она напишет, ответ подготовили и сразу отослали уже ей. Она еще не написала жалобу, ответ получен. Ну, чего удивляться.
Ну, да. То То есть то, что это дискредитирует судебную систему в целом, это бесспорно. Но в данном конкретном случае это дискредитирует судебную систему по поводу справедливо вынесенного решения. Вот это вот большой, конечно, парадокс и нюанс, который хотелось донести до наших слушателей, потому что в данном случае так сказать, борьба за чистоту судебной системы пройдет как раз таким образом, что жулики окажутся на свободе, а так сказать, те, кто пострадал от их действий, по сути дела не получат ничего. То есть, так как были без квартир, так и останутся. Вот такая вот обратная сторона восстановления справедливости в деле о спящем судье.